Здравствуйте, с вами Радио Крым Реалии, и это дневное шоу, которое вы можете слушать в будни с понедельника по пятницу в 14.00 по крымскому времени. И сейчас в этом эфире мы поговорим о таких темах.
Для недопущения распространения коронавируса Верховная Рада рассматривает вопрос о переносе парламентских слушаний по Крыму, которые были запланированы на 18 марта.
Гогольфест ближе к Крыму. Поговорим об интересном украинском фестивале, который на самом деле и за пределами страны известен. И это международный фестиваль современного искусства. И дело в том, что в этом году он действительно будет ближе к Крыму. Об этом подробнее поговорим в центральной теме нашей программы.
Также поговорим о том, как россияне реагируют на обнуление президентских сроков Владимира Путина.
В студии «Радио Крым Реалии» для вас работают Катерина Некречия и Сергей Макрушин.
Начнем мы с новостей, но прежде напомним, что теперь вы нас можете слушать на средних волнах 648 АМ, покрытие практически по всему Крыму. Есть еще у нас бесплатный номер телефона для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Ну а если вы находитесь на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905.
Также напомню, что можно следить за нашими трансляциями на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Там же можно комментировать происходящее.
Радио Крым Реалии. Мы ближе, чем кажется.
Срочных новостей. Министр охраны здоровья Илья Емец, министр украинский, он инициирует внеочередное заседание Верховной Рады по принятию какого-то закона по коронавирусу. Будем следить за этими событиями, что же там происходит. Ну и есть еще также некоторые события, которые как раз отменяют из-за коронавируса.
Да. И переходим к новостям из украинского парламента. С целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции рассматривается вопрос о переносе парламентских слушаний по Крыму, запланированных на 18 марта.
Об этом сообщили в парламентском комитете по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецка, Луганской областей и Автономной Республики Крым, а также города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Так называется вот этот комитет.
В пресс-службе украинского парламента просят следить за информацией о проведении парламентских слушаний на сайте комитета. Ранее о возможном переносе парламентских слушаний на тему стратегии деоккупации и реинтеграции в Украину временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя сообщал глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, который заявлен одним из спикеров на данном мероприятии.
И вот распоряжение проведения парламентских слушаний по этой стратегии приняли 4 февраля на вечернем пленарном заседании Верховной Рады. Должны были что обсуждать? Да, ну и очевидно, что перенесется на какое-то время это обсуждение. Поговорить должны были о формирование целостного видения принципов и подходов к основам государственной политики по деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий украинских.
С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин для всех учебных заведений, независимо от формы собственности и сферы управления. 11 марта Кабинет министров Украины ограничил проведение массовых мероприятий в Украине до 3 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. Как сообщает Офис президента Украины, на заседании будут обсуждать план мероприятий по противодействию распространению коронавируса.
Новости из украинского парламента на этом не заканчиваются. Дело в том, что там мы внесли проект постановления о заявлениях относительно попытки восстановления водоснабжения аннексированных Крыма и Севастополя с материковой части Украины. Такой документ зарегистрирован на сайте украинского парламента 12 марта.
Инициаторами рассмотрения данного заявления, согласно опубликованной на странице парламента информации, выступили 28 депутатов от украинских партий «Европейская солидарность», «Голос» и «Слуга народа». Далее цитата из заявления, опубликованного партией «Голос».
Верховная Рада Украины заявляет, что любые попытки восстановления масштабного водоснабжения на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополя путем использования Северокрымского канала или иным подобным путем, или призыва о якобы потребностях такого восстановления, являются деяниями, которые не соответствуют международным обязательствам Украины, не направлены на защиту прав человека, меньшинств или коренных народов, и в то же время противоречат государственным интересам Украины, несут прямые прямой ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности государственной и экономической безопасности Украины. Конец цитаты.
12 марта председатель подконтрольного России правительства Крыма Юрий Гаценюк сообщил о 50-процентных потерях питьевой воды на полуострове из-за изношенности водопроводных сетей.
А вот 5 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время ток-шоу «Право на власть» утверждал, что его Кабмин не перекроет воду для украинцев в Крыму и заявил, что приведет к гуманитарной катастрофе.
Позднее он написал в Facebook, что украинская власть не может подавать воду в Крым до деоккупации полуострова.
Российскому блогеру Наталье Красновой запретили въезд в Украину на 10 лет после второй попытки попасть в Киев, несмотря на то, что она незаконно посещала аннексированный Крым. И вот об этом 12 марта сообщила Госпогранслужба Украины и дали цитаты из этого сообщения.
Россиянка прибыла сегодня, 12 марта, рейсом из Минска в Борисполь. Во время пограничного контроля пограничники установили, что в конце прошлого года она уже прилетала в Украину и за незаконное посещение временно оккупированной территории Автономной Республики Крым в 2018 году ей был запрещен въезд на территорию нашей страны сроком на 3 года. Однако женщина решила проявить упрямство и еще раз проверить бдительность украинских пограничников.
Вот такая цитата из официального сообщения, но есть также фрагмент разговора с пограничниками. Давайте послушаем.
Вам запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года. В курсе ли вы про данную ситуацию?
Я пыталась въехать в Украину в прошлом году, но поскольку было 3 перелета за сутки в ночь, и это было из Челябинска в Москву, из Москвы в Рику, из Рики сюда, я вообще не особо соображала, что происходит. Я там, если вы поднимете видеозаписи, я не могла даже посчитать, сколько примет денег. Ну, то есть вот в таком состоянии. И потом, когда мне сказали, подписывайте бумагу, я просто там... То есть я даже не могу адекватно объяснить, что
это. Вам паспорт была проставлена ответка про запрет въезда в Украину? Мы видим, что у вас паспорт новый.
То вы, зная о том, что у вас присутствует запрет въезда в Украину, все равно приехали на территорию Украины, тем самым нарушили статью 203 со значением 1 Кодекса Украины про административное правонарушение. Запрещен въезд в Украину сроком на 10 лет.
По информации пограничников, россиянка заменила старый паспорт на новый, надеясь, что чистые страницы документа без отметки о запрете въезда помогут ей пересечь украинскую границу. Такой замысел россиянки был разоблачен сразу, поскольку на нее сработала информация из базы данных.
А ранее сообщалось, что украинские пограничники не пустили в страну российского журналиста, главреда RTVI Алексея Пивоварова, и также запрет на въезд в Украину получила российский блогер Александра Митрошина из-за нарушения правил въезда. Выезда в аннексированный Крым. Ей вот запретили въезд в Украину на 3 года. И отметим, для не граждан Украины, для всех иностранцев. Вот официальные пункты пропуска въезда в Крым — это админграница между Крымом и Херсонской областью. Да, для этого надо получить разрешительные документы, там в МИДе украинском, прочее. Но, то есть авиасообщение, которое существует между соседней Россией и аннексированным Крымом, с точки зрения украинского международного законодательства, является незаконным. Именно поэтому вот такие новости.
Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 12 марта указал на непрекращающееся преследование крымских татар и свидетелей Иеговы со стороны российских силовиков в аннексированном Крыму. Заявление Цимбалюка опубликовано на сайте украинского представительства при международных организациях. Далее его цитата.
5 марта граждане Украины Сергей Филатов и Артем Герасимов были незаконно осуждены российскими так называемыми судами в Крыму за осуществление их фундаментальной свободы вероисповедания. Оба они принадлежат к свидетелям Иеговы, которые в соответствии с репрессивным законодательством России считаются экстремистской организацией. Это представляет собой еще один случай незаконного навязывания оккупантами своих собственных законов, что противоречит международному праву. Напомню, это цитата Евгения Цимбалюка, постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене.
Также Евгений Цимбалюк рассказал о массовых обысках в домах крымских татар, которые российская ФСБ провела 11 марта в Бахчисарае и в Бахчисарайском районе.
Музыканта Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, оставили под стражей. Об этом сообщает Пятый канал. Антоненко задержали за то, что он якобы похож на человека, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения в районе, где позднее убили Павла Шеремета. Следствие утверждает, что примерный рост человека на видео 170 сантиметров, рост же Андрея Антоненко 180 сантиметров. Именно об этом значительном расхождении говорил на суде адвокат Станислав Кулик. Давайте послушаем.
Если особа имеет такую изменение возраста с возможным выкцем, то взагалі будь-які подальші підозри, будь-які подальші аргументи органів досудового розслідування, вони просто нікчемні наші.
Прокурор Сергей Зузак, в свою очередь, видит опасность в том, что у Антоненко при обыске нашли макет мины без взрывчатого вещества.
Ця вибухова речовина не знайдена в електронному її місце перебування. Я вважаю, що свідчить про те, що Антоненко може використовувати таку речовину при вчиненні інших кримінальних правопорушень.
Расследование дела об убийстве журналиста продолжается. Пока что у следствия нет прямых доказательств причастности к убийству ни одного из подозреваемых. Больше информации об этом вы можете найти на страницах украинской службы «Радио Свобода».
Соцсети Facebook и Twitter удалили связанные с Россией фейковые аккаунты, деятельность которых направлялась на американских пользователей, сообщает Радио Свобода.
12 марта Facebook сообщил, что удаленные страницы были на ранних стадиях создания аудитории от имени людей в России. Их публикации касались истории темнокожего населения США, сплетен о знаменитостях и моде. А аккаунтами руководили из Ганы и Нигерии.
Как сообщили в Facebook, их расследование выявила связи между страницами и неправительственной организацией в Гане EBLA, расшифровывается как «Устранение барьеров на пути к освобождению Африки», а также людьми, связанными с деятельностью российского агентства интернет-исследований, так называемой «Фабрики троллей», которая главный офис, который расположен в российском Санкт-Петербурге.
И вот эту «Фабрику троллей» неоднократно вспоминал спецпрокурор США Роберт Мюллер во время расследования вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года.
В администрации сети Twitter заявили, что удаленные аккаунты пытались посеять вражду, освещая такие темы, как раса и гражданские права, но, по сообщению, они не способствовали одному конкретному кандидату или идеологии.
В общем, компании удалили около где-то 200 аккаунтов и страниц. Кажется, что и немного, да, с другой стороны, такие интересные подробности вроде как тоже есть об этих страницах. В феврале глава корпорации Facebook Марк Цукерберг заявил, что администраторы социальной сети ежедневно удаляют около миллиона фейковых аккаунтов, часть из которых связана с политическими кампаниями различных правительств. И тут только можно обратить внимание пользователей интернета, неискушенных пользователей интернета, да, что действительно нужно проверять, кого вы добавляете в друзья, например. Да, если страница пуста, на ней только несколько каких-то фотографий и какие-то репосты со странных сайтов неизвестных, то это такие признаки, что называется, бота. Потому что пускай, например, каких-то таких вот ботов к себе в друзья, потом вас могут блокировать, банить за не то, что за какое-то нарушение, а просто за какие-то ваши высказывания политического характера. Такие ситуации случаются. Поэтому в интернете есть своя гигиена. Будьте бдительнее и смотрите, с кем дружить, а с кем не дружить.
Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против дочерней структуры Роснефти, швейцарской компании ТНК Трейдинг Интернешнл, за торговлю венесуэльской нефтью, сообщает Радио Свобода.
И по словам министра финансов США Стивена Мнучина, администрация Дональда Трампа считает эту меру необходимой для тех, цитата, кто поддерживает использование коррумпированным режимом нефтяных активов Венесуэлы.
Соединенные Штаты Америки уже заблокировали имущество TTI, находящееся в Соединенных Штатах или подконтрольные гражданам страны. Все операции должны быть прекращены к 20 мая.
И по данным министерства, ТНК Трейдинг Интернешнл вместе с другой, так называемой дочкой, да, Роснефти, Роснефть Трейдинг, в 2019 году, в прошлом году выступали посредниками при экспорте венесуэльской нефти. В январе этого года ТНК Трейдинг Интернешнл закупила около 14 миллионов баррелей сырой нефти у венесуэльской государственной компании PDVSA, которая находится под американскими санкциями. Об этом заявляет США. И агентство Bloomberg ранее сообщало, что в прошлом году TTI экспортировало из Венесуэлы около 5 миллионов баррелей. В распоряжении компании находится по меньшей мере 8 танкеров.
Также напомню, что против Роснефть Трейдинг США ввели санкции в феврале.
то же время мы, конечно же, не можем обойтись ни один выпуск новостей и ни один день в жизни потребителя информационного не может обойтись, конечно же, без новостей про коронавирус. И вот Китай и Южная Корея заявили о спаде эпидемии коронавируса.
Страны, которые были среди первых пострадавших от вспышки коронавируса и вызванной им болезни COVID-19, сообщили новые данные, свидетельствующие о спаде эпидемии. 13 марта на территории материкового Китая зарегистрировано всего 8 новых случаев коронавирусных инфекций по сравнению с 15 случаями днем раньше, сообщает Радио Свобода.
И таким образом, общее число заболевших в Китае с начала эпидемии составляет 80 813. Человек. Количество смертельных случаев на материковом Китае составляет 3176 человек. Это на 7 человек больше, чем 12 марта было.
В провинции Хубэй, эпицентре вспышки, было зафиксировано 6 новых смертей. Все в столице провинции, городе Ухань. Южная Корея, где вспышка была второй по интенсивности в Азии после Китая, 13 марта сообщила о большом количестве пациентов, которые выздоровели, чем таких, у которых впервые диагностировали COVID-19. В Южной Корее специалисты зафиксировали 110 новых случаев по сравнению со 114 днем ранее. 177 пациентов выписаны из больниц, где раньше находились в изоляции.
И вот такие еще новости. Жена премьер-министра Канады Софи Грегуар Трюдо заразилась коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты ее анализов. Сам Джастин Трюдо пробудет на карантине 2 недели, сообщает администрация премьер-министра Канады, передает настоящее время. И еще в Беларуси число больных коронавирусом выросло с 12 до 21 человека, а также передает настоящее время со ссылкой на местное министерство здравоохранения. Тут можно только еще раз напомнить о личной гигиене. Об этом пишут и новостях о коронавирусе пишут и Крым Реалии, и Радио Свобода. Также на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины есть очень много рекомендаций. Каждый в течение дня информация обновляется о том, как все-таки уберечь себя, своих родных и близких, что не надо пожимать руки даже вот близким, родным, и на встречах где-то еще целоваться и прочее. То есть соблюдать какую-то определенную дистанцию тоже необходимо. Поэтому можно пожелать только всем осторожности и здоровья. Ну а новости этого часа вот уже подошли к концу. Далее в эфире мы переходим к центральной теме нашей программы. Поговорим о культуре. Гоголь-фест ближе к Крыму. Что это значит? Все это обсудим уже через несколько секунд.
Не все журналисты Крым Реалии могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
С вами радио «Крым Реалии», у микрофона Катя Некречия, и напомню только одно, что если вы находитесь в Крыму, вы можете настроить свою радиоволну, свой приемник на частоту 648 АМ, это средние волны, нас слышно практически на всей территории Крымского полуострова, поэтому подключайтесь, в автомобилях слушайте, дома в приемниках слушайте, тем более если у вас нет доступа в интернет, 648 АМ для вас будет источником информации круглосуточно. Еще, если вы пользователь как раз интернета, то, пожалуйста, подключайтесь к соцсетям Крым Реалии, а чтобы смотреть видеотрансляции наших эфиров, эфиров радио Крым Реалии, заходите на Facebook и YouTube страницы Крым Реалии, их несложно найти и несложно потерять, конечно, тоже, но, в общем-то, важно быть, конечно, тоже подписанными или, как минимум, участвовать в комментариях. Номер телефона, напомню, нашей студии 8 800 10 06 926, абсолютно бесплатный для жителей Крыма и вроде как для жителей соседней России тоже бесплатно дозваниваются к нам. Поэтому, если у вас есть желание поговорить о культуре, о фестивалях, о том, как можно полезно, приятно провести время, куда сходить с друзьями, с детьми, куда родители, может быть, сводить. Мы об этом обо всем хотим поговорить сейчас в этом эфире. Если у вас есть некий опыт, то, пожалуйста, подключайтесь. 8 800 10 06 926. Итак, Гогольфест. Я, конечно, надеюсь, что многие из вас или кто-то хотя бы слышал об этом, да, потому что, конечно, за эти 6 лет после аннексии Крыма, в общем-то, конечно, оторваны культурные какие-то события и прочее-прочее. Есть события, которые, как Коктебель-джаз фестиваль, они проводятся на материковой части Украины. Я знаю, что немного, конечно, но есть крымчане, которые специально приезжают на эти фестивали, да, но вот станет ли Гогольфест такой вот ниточкой между Крымом и материком, это мы обсудим сегодня в нашем эфире. Сразу представлю гостью, которая есть в студии, Анна Басова. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, Катерина. Приятно.
Очень приятно тоже. Вы программный директор Гогольфест, насколько я понимаю, правильно я вас представила. Мы поговорим о Гогольфест вот почему, потому что в нынешнем году Гогольфест планирует посетить, я насчитала на сайте, если правильно, 9 украинских городов.
Да, все верно.
Да, это Ивано-Франковск, Винница, Киев, Славутич, Днепр, Мариуполь, Полтава, Одесса, это уже как бы ближе к Крыму, а Херсон так вообще ближе. И вот в Херсоне фестиваль пройдет с 12 по 14 июня, и тут нужно сказать, конечно, что у кого есть желание из Крыма приехать, то это такая вот хорошая возможность. И, собственно, как немного о том, вот как написано у вас, Гогольфест – это кто, это что? Это возможность встретиться за вот короткий промежуток времени в одном месте с большим количеством культурных продуктов, украинских, и не только украинских, но и европейских, да, и если можно, скажите, наверное, почему Гогольфест таким образом вот решил действовать, потому что много лет главной площадкой была столица украинская, был Киев, да, потом как-то начались уже выезды, да, за пределы Киева, скажем, а в этом году и вовсе Гогольфест решил путешествовать по Украине, с чем это связано?
Да, здравствуйте еще раз, да, я бы хотела напомнить тем, кто или забыл, или не знал, и хочет познакомиться с тем, что такое Гогольфест, это фестиваль современного искусства, который объединяет в себе различные направления, такие как театр, альтернативная музыка, визуальное искусство, детская программа, образование, кино, литература, фэшн и все, что можно только придумать у себя в голове. Мы, в принципе, пытаемся это все объединить и создать коллаборационные проекты межсекториального видения, как театр может соединиться с визуальным искусством, образованием.
Сразу расшифруйте, объясните, да, потому что тут уже много каких-то сложных слов для тех, кто не в теме или не бывал на таких мероприятиях, или вот даже на слух, что это значит соединить театр, с чем можно соединить?
Например, с электронной музыкой или с визуальными искусствами какими-то, да, мы делаем театры-инсталляции, привозим режиссеров, например, из Германии или Британии, которые хотят сделать не драматический спектакль, где все говорят, как куклы, да, такие, я люблю тебя, а я тебя нет, да.
То есть не классический театр.
Да, где мы или коммуницируем со зрителем, да, и говорим с ним о важных социальных темах нашего сьогодення, да, или мы создаем определенную визуальную картинку экспериментальную, да, где есть или световые эффекты какие-то, или часть инсталляций художественных используется как декорация, но в части диджитал искусства, скажем так. Вот, почему мы начали делать фестивали в разных городах, да, во-первых, нас всегда приглашают города, мы никогда не идем сами в какой-либо регион или город, потому что нам важно, чтобы город сам по себе был готов к тому, что к нему ворвется Гогольфест с обычно не совсем понятными с первого раза месседжами, формами контента. Да, и с тем, что мы предлагаем, потому что мы все-таки не совсем поп-фестиваль, мы фестиваль о смыслах, о том, что, возможно, неудобно некоторым слушать или поднимать какие-то темы, да, но мы пытаемся сделать такое пространство мира, где все могут высказаться, поделиться, быть услышанными и не бояться, что их осудят, да, что их как-то не так поймут, да, мы попытаемся создать территорию, где мы сможем пообщаться, создать диалог.
А как это на практике происходит, да, вот приходит человек в музей, вроде как все понятно, там руками не трогать, фотографировать можно или нельзя, есть те, которые следят за порядком в музее, в театре тоже, пришел, сел, в антракте съел шоколадку, ну, в общем-то, как-то все понятно. Здесь что это значит? Что значит показать себя, быть открытым, это как?
Есть как бы две части, я бы разделила это для артистов, где у нас есть открытые open-call, для молодых музыкантов или молодых актеров, которым интересно поучаствовать в резиденции, конференции или в каких-то экспериментальных проектах, которые будут создаваться. Или, например, у нас всегда есть ночная сцена, где мы показываем именно местных музыкантов, да, местных экспериментаторов, диджеев, группы, неважно.
То есть для творческих людей это возможность реализоваться,
да, реализоваться.
И теперь уже в 9 городах Украины.
Да. А более того, у них есть возможность не только показать это у себя в Херсоне, Мариуполе или в Одессе, но еще и попутешествовать с нами по разным городам, да, сделать такой мини-гастрольный тур для себя. Что касается посетителей, которые приходят к нам на фестиваль, вы правильно заметили, что часто мы приходим в музей, смотрим на какую-то картину, как-то ее понимаем или не понимаем, и уходим дальше со своими мыслями, не поняв, что хотел сказать художник, да, или что это за высказывание, что за этим стоит, какой контекст и так далее. Именно поэтому у нас есть целый блок образовательных проектов во время фестиваля, где мы дискутируем непосредственно или с самими создателями какого-то культурного контента, или с профессионалами той или иной отрасли, да, где мы объясняем людям, почему сейчас такое актуальное искусство, почему оно такой формы, что мы хотим этим сказать и так далее. Нам не очень интересно просто высказаться, сказать, что мы классные, и уйти. Да, нам интересно поговорить с людьми, объяснить, почему это так, и послушать от них фидбэк тоже. Это же важно. Мы делаем это не только для того, чтобы показать себя. Вообще не для этого, я бы сказала.
Это как выстроение каких-то коммуникаций, да? Кто не может приехать в Киев на крупные фестивали? Конечно, столица всегда есть выбор, куда пойти, да? И за последние годы кажется, что в Киеве вот каждые выходные что-то происходит. То есть даже зимой что-то происходит куда-то. Это я говорю не про кинотеатры, например, да? И театры, а вот реально какие-то фестивали, направления с едой связанные, с развлечениями. В регионах, конечно, все поскромнее, да? Я слышала, например, это даже сейчас к современности перейдем к коронавирусу, да, и, например, вот где-то в соцсетях у знакомых я видела шутку про город Днепр, что к нам не доберется коронавирус, у нас же ничего нет. Ни спектаклей, ни кинопоказов, никакой активности, никаких народных гуляний, поэтому, в принципе, единственное безопасное место на земле. С чем вы сталкиваетесь, когда приезжаете в регионы, да, и на расхват ли Гоголь-фест, вот когда вы приехали, и как к вам, бегут сразу или нет? Тут уже две категории. Более творческие люди, которые сами хотят поучаствовать, да, раскрыться, и посетители.
Да. Конечно, сейчас, в этом году у нас уже был большой выбор, скажем, да, городов. Мы постарались так сделать график, чтобы все желающие смогли поучаствовать и сделать фестиваль вместе с нами. В городах нас принимают очень открыто, как ни странно, да, хоть многие говорят, что современное искусство – это что-то непонятное, и что мой ребенок тоже так может, что прекрасно, конечно, но мы действительно, из того, что мы пытаемся привлечь местный контент, местных активистов, местных лидеров мнений, этот фестиваль присваивается на месте, и целью является то, чтобы через несколько лет фестиваль самостоятельно остался в городе и развивал свои отрасли искусства, или какие-либо другие социокультурные процессы начали поддерживаться, а мы ушли дальше путешествовать по стране, по миру и так далее. Да? То есть мы хотим активизировать, наоборот, на месте людей и привлечь их к ответственности построения своего города самостоятельно, потому что, да, есть в Киеве иллюзия того, что у нас много чего происходит, но мы сами это и делаем. То же самое могут делать и мытцы, да, художники, активисты в своих городах. И что интересно, прекрасно делать что-то в Киеве, конечно, но мало кто, живя в Киеве или в любом другом городе, знает, что происходит в Ужгороде или в Мариуполе, в Херсоне, в Полтаве, в Одессе. А мы все одна страна, и вроде как мы двигаемся все к одному будущему, какой-то мечте. И нам кажется очень важным начать общаться между собой регионами, да, для того, чтобы у каждого есть своя какая-то история, свой миф, своя идентика. Но необходимо создать какое-то пространство, где мы начнем, возможно, хотя бы задумываться о том, что для нас есть общие цели, общие ценности. И фестиваль старается этим быть, этой платформой. Поэтому для нас сейчас это важно, и поэтому, наверное, оно пользуется популярностью, что ли, да, потому что людям дают возможность быть услышанными.
Когда ближайший фестиваль, потому что коронавирус, да, и это вносит свои коррективы и вообще кардинально меняет в некоторых сферах, в принципе, картинку, и в это погружен весь мир. На самом деле Украина, конечно же, здесь не исключение. Что вы уже думаете на этот счет? Есть ли уже какие-то планы, может быть, отменить или перенести какие-то мероприятия?
Первый фестиваль у нас через полтора месяца, на самом деле. Это уже очень скоро в Мариуполе, с 29 апреля по 3 мая. И пока что мы двигаемся и готовим фестиваль. Мы пытаемся удержать все это в системе, не паниковать. Да? Мы точно так же готовим наши все спецэвенты, программы и так далее. Мы допускаем то, что могут продлить карантин, и сейчас разрабатываем системы, как это можно реализовать другими способами, через диджитал-искусство, да, возможно, делать какие-то онлайн-трансляции, переводить это в режим онлайна. Но пока мы точно ничего не отменяем, идем дальше, потому что все-таки понятно, что на культуру это действует все-таки больше всего, потому что это массовые мероприятия, как правило, да. Но мы думаем, что очень важно как раз в этот период не сдастся и не испугаться.
За этим, конечно, будем следить. Да, это такой хороший совет для всех. Для всех, на самом деле.
Пока мы как бы работаем, да, мы не планируем пока ничего отменять, ничего не переносить. Просто, возможно, будем менять формы, но оно точно все состоится.
Нужно сказать, еще раз напомнить, что вот в самой такой близкой к Крыму точке на материке это Херсон, и в Херсоне планируется Гоголь-фест с 12 по 14 июня. Да, вроде как долгая перспектива, вроде как и скоро это все и нет, да, в связи с коронавирусом и прочим. Но тут и хочется подключить к разговору лидера проектов Urban Sad и арт-платформы Турбина. Виталий Белобров с нами на связи. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
В нашей студии Анна Басова, программный директор Google Fest. И тут мне интересно, Анна, и вам задать вопросы Виталию, кто кого нашел. Да, потому что 9 городов украинских выбрано. Почему Херсон, то есть в этом списке, да, могло ли быть вообще иначе? Кто эти точки соприкосновения ищет? Виталий, вы пригласили Google Fest в Херсон или наоборот?
Ну, во-первых, Анна, привет.
Привет, Виталий.
Я все как было честно, а ты если что, подкорректируешь. На самом деле всегда Google Fest всегда заходит туда, где его очень сильно ждут и хотят. И для него очень важно, чтобы запрос был от жителей города, такой массовый запрос. Нам в Херсоне повезло, потому что у нас запрос есть и от местного бизнеса, и от общественных организаций, и культурных организаций, и от областной власти. Поэтому вот таким вот большим костяком команды мы сделали, приложили все усилия, чтобы Херсон появился среди этих 9 городов.
Анна, так все?
Да, все верно. Это такой длинный процесс, когда и в городе уже, да, вызревает этот продукт, и у нас тоже со своей стороны уже появляется желание и видение, что именно в Херсоне это тоже должно случиться. И просто одновременно как-то, в общем, это родилось, мы нашли друг друга, и действительно Херсон был уже достаточно готов к тому, чтобы трансформировать свой социокультурный шар.
Виталий, а всё-таки готов Херсон или нет? Потому что достаточно спокойный, есть у меня друзья из Херсона, кто-то может сказать, скучный город, да, городишко. И готовы ли люди? Потому что если творческую такую аудиторию, которую вы представляете, послушать, получается, что город готов. А готовы ли население, обычные люди, которые должны также быть вот посетителями такого фестиваля?
Во-первых, Google Fest настолько известен, и этот бренд, на который в любом случае придут люди, которые интересуются всем прогрессивным, и даже просто кто-то придет из интереса. Я что-то слышал, хотел бы это увидеть. Поэтому однозначно интерес есть. Культурная тусовка знает больше, но культурная тусовка может стать таким лидером мнения, который просто вот скажет: ребята, уважайте мое искусство, вот давайте посмотрим на глобальное, большое, что-то крутое, чего в Херсоне не было и могло бы не быть. И то, что другие города хотели бы видеть, а не имеют возможности. Поэтому эксклюзивность тоже добавит такого определенного шарма и интереса. Конечно же, правильная будет пиар-компания, но учитывая, что у нас есть проект Urban Sad, который уже 3 года, 3 сезона работает в серии современного искусства и различных мероприятий разных направлений и сфер для разной целевой аудитории, то мы по количеству гостей, которые приходят и херсонских жителей, и из области, мы понимаем, что у людей есть интерес и потребность такого рода мероприятиям. Поэтому мы не сомневаемся в отклике от жителей абсолютно.
Виталий, а что про Крым? Что-то будет ли про Крым? Я опять же повторяюсь, мы просто радио Крым Реалии, мы вещаем на Крым, там наша главная целевая аудитория. И, например, на Коктебель Джаз-фесте, который проходил в прошлом уже году, вот в начале осени, на Трухановом острове в столице, там мне было очень приятно увидеть, познакомиться с людьми, которые приехали из Крыма специально на этот фестиваль. Пусть он там в таком, не у моря он проходит, в небольшом формате, но в то же время люди приехали. В Херсон приехать, конечно, проще. Что ждете ли вы там на Гоголь-фесте в Херсоне крымчан? Будет ли что-то про Крым, учитывая вот географию, да, в этом плане? И, или же не стоит вырываться с аннексированного полуострова и приезжать к вам?
Конечно же, стоит, потому что мы вместе, мы Украина, но как это? Нужно приезжать, нужно общаться, нужно взаимодействовать. И, конечно, по поводу программы Анна, наверное, больше знает, но мы очень ждем крымчан, очень ждем наших украинцев, поэтому вопрос вообще не должен так становиться, нужно ли ехать. Конечно, нужно, потому что пусть вот на сегодня, на ближайшее время, годы, Херсон станет такой вот точкой сбора цельной Украины. Мы для этого стараемся, и вместе у нас все получится.
Тут вопрос к Виталию или к Ане, или можете по очереди ответить. На самом деле, могут ли жители Крыма вот приехать с чем-то, поучаствовать каким-то образом, да, в этом фестивале? Что нужно для этого сделать? Mm-hmm. Заплатить, написать свою программу куда-то на почту? Вот какие шаги нужно? Вдруг нас действительно слушают люди творческие, которые не прочь поучаствовать?
Да, это, наверное, я отвечу, все-таки буду ответственной за это. Мы абсолютно открыты к любому виду взаимодействия с крымчанами, как и по контентной части, так и просто, возможно, кому-то хочется поволонтерить, да, посмотреть, как устроен фестиваль, пожить в его вот этой вот каше творческой, да, организационной. Поэтому нам всегда можно написать на почту, которая есть у нас на сайте Google Fest International, и предложить свое любое участие, будь вы театрал, музыкант, художник или просто активист, которому интересно как-то принять участие в фестивале. Мы обязательно всем ответим и попытаемся как-то это вовлечь в нашу программу. Также, что касается программы, я думаю, будет ряд резиденций, которые будут направлены именно на вопросы, да, нашего взаимодействия сейчас с Крымом, как это живет у нас, как это живет в Крыму, да, потому что у всех у нас есть какие-то друзья, знакомые, родственники, которые там или остались, или уехали, или как-то каким-либо образом с этим связаны. Поэтому мы будем поднимать эту социальную, конечно, тему, этот вопрос, да, и пытаться рефлексировать об этом.
Виталий с нами еще на связи. Виталий, а что вы скажете, да, про участие, могут ли крымчане участвовать, как вы можете их привлечь? И, может быть, среди ваших там друзей, знакомых есть переселенцы из Крыма, да, и люди, которые часто приезжают. То есть вот есть ли какие-то точки соприкосновения в реальной жизни с реальными людьми из Крыма?
Да, конечно, есть. Мы много с ребятами общаемся. У нас был в 2015 году проект, который длился полтора года, Центр гуманитарной помощи детям, где мы проводили много акций и помогали семьям переселенцев из Донбасса, из оккупированного Крыма, поддерживали их, помогали детям в школу собираться. Это был очень хороший, успешный проект, и мы поддерживаем отношения и с крымчанами, и с переселенцами с Востока. Поэтому мы рады всем, открыты всем. У нас даже в ассоциации нашей, бизнес-ассоциации «Мехерсонцы», есть ребята, которые занимаются непосредственно юридическими вопросами и помогают переселенцам из Крыма. Поэтому мы открыты, мы ждем, и мы не разделяем там крымчане, херсонцы, мы все украинцы, поэтому открыты всем, ребята, ждем вас и всей открытой душой.
Спасибо вам огромное за то, что включились к нам в эфир по телефону. Виталий Белобров, лидер проектов «Урбан Сад» и арт-платформа «Турбина» в Херсоне, ждет крымчан на «Гоголь-фесте». И напомню, что в студии с нами Анна Басова, программный директор «Гоголь-фест». И хочется, Анна, еще такой вопрос вам, собственно, задать. Да, что сложно ли организовывать вот все эти мероприятия в 9 городах? Кажется, что это сложнее, конечно, чем организовать мероприятия в одном городе, да, пусть и в столице. И есть есть ли, скажем так, ну, какие-то, может быть, там проблемы, я не знаю, на законодательном уровне, может быть, это как-то сложно. Но тут, скорее же, вопрос с местными органами самоуправления, насколько я понимаю. Вам же нужно предоставить площадку, где вы будете, да?
Да, конечно.
Деньги, где, например, на то, чтобы приехать туда, в гостиницах поселиться. Вот это все откуда?
Конечно, мы сначала, готовя как бы график и понимая, что у нас будет около десятка городов, немножечко испугались и начали очень заранее все готовить, да, и сейчас мы понимаем, что нам очень повезло с командами на месте, да, потому что практически любой процесс у нас дублирует еще человек на месте, это и техническая часть, логистическая, проектные менеджеры, пиар, логистика и так далее, и мы как бы видим все это купольно, но без того, чтобы на месте это делать, это было бы невозможно. Поэтому мы очень благодарны нашим командам и Виталию, в том числе в Херсоне, которые непосредственно на месте реализовывают огромный кусок работы, да, и более того, дают нам объективный фидбэк по поводу того, как все-таки заходит или не заходит наш продукт, да, возможно, нам нужно какие-то другие месседжи транслировать, да, или мы все правильно чувствуем. Нам также помогают города, конечно, на месте, потому что невозможно прийти в город, да, и начать что-то делать без поддержки городского совета или областных рад. Поэтому мы в очень большой коммуникации в каждом городе с муниципалитетом, и они поддерживают нас как ресурсом, так и финансово, конечно, плюс фестиваль поддерживается огромным количеством грантов международных и всеукраинских. Сейчас в стране запускается много программ Украинского культурного фонда, есть ряд международных организаций, таких как USAID, да, Гёте-институтов, British Council, на которые Креативная Европа, да, через которые мы можем поддерживать независимый культурный сектор украинский, привлекая при этом международный контент, да, и тем самым вовлекая сразу и город, и Украину в международный диалог, в принципе, в чем есть тоже одна из целей Google Fest'а.
На самом деле за все эти годы были такие истории, что не окупался фестиваль, да, что, в общем-то, и на грани закрытия это было, и Влад Троицкий привлекал к этому вопросу внимание, напомню, президент фестиваля современного искусства Google Fest, Влад Троицкий. Но вот что случилось в прошлом году. Мультидисциплинарный фестиваль современного искусства Google Fest, это из новостей читаю на Радио Свобода, да-да, стал одним из победителей престижной европейской премии. И за 19 и 20 год вот церемония награждения фестиваля лауреатов состоялась 26 сентября в Брюсселе. Премия называется, поправьте меня, если не что, FFFE или как, Awards, да?
Да.
И смотрите, международное жюри там было во главе, там сэр Джонатан Милсон, он бывший директор Эдинбургского международного фестиваля, и это жюри выбрало 5 самых влиятельных в своей сфере европейских фестивалей. Было 705 участников, и Google Fest оказался вот на таком престижном месте, да? И тогда, во время получения награды, Влад Троицкий сказал, что искусство открывает нам путь в будущее, который, надеюсь, будет прекрасным. И тут, на самом деле, Анна, вопрос, что с будущим? А тут коронавирус, без этого никак. Вот оно тоже настоящее, которое в будущее неизвестно, на самом деле, нам всем, вот перед нами дверь эта открыта, что там за ней, мы не знаем, да? Как реагирует Google Fest на вообще происходящее? Политика, социальные какие-то вещи, которые происходят? Происходит. Без этого все равно мы никак не можем от этого как-то оградиться, да, также и фестиваль.
Ну, для Google Fest все происходящее, мне кажется, это очередная возможность для новых каких-то веяний, влияний, контента и так далее. То есть понятно, что всем страшно где-то там внутри, что сейчас мы заболеем или что-нибудь сорвется, да, но тем не менее, да, с другой стороны, нам дает это большую силу, да, для дерзновения, для того, чтобы мы не думали, что что-то можно отложить на завтра. Мы должны делать то, что нам хочется, и то, на что у нас есть силы и возможность сегодня, не ждать какой-то маны небесной. Все зависит только от нас, на самом деле, от нашей работы, от наших мечт, желаний, да, и от того, насколько мы можем все соединяться друг с другом и двигаться к общей какой-то цели, да, мирной. Поэтому, наверное, просто эти все процессы, которые сейчас у нас происходят, больше нас объединяют не против чего-то, а за что-то. Возможно, в большей части случаев мы это чувствуем очень интуитивно, а не это какие-то конкретно приписанные вещи. Но, тем не менее, я думаю, что это об этом. Это о возможности объединиться и дерзать новое дальше, больше, лучше, качественнее. Да? То есть мы всегда растем в этом.
Сейчас мы еще поговорим с Алексеем Ефремовым, крымским активистом. Алексей, здравствуйте.
Да, добрый день всем.
Я еще раз напомню, что в нашей студии вот находится Анна Басова, программный директор «Гогольфест». И вот мы, Анна заговорила про объединение, да, говорит. Алексей, к вам вопрос. Херсон-то ближе, чем Киев, к Крыму. Как вы думаете, интересно ли крымчанам приезжать на подобные фестивали на материк, да, и как можно, может быть, больше людей завлечь за уход, это я таки гарню украинское слово, таким образом, чтобы вот выезжали. В Херсон реально недалеко приехать, и тут вы как представитель, вы как житель Крыма, что вы скажете? Или все-таки это далеко, сложно и, может быть, не нужно, по вашему мнению?
Спасибо за вопрос, спасибо Ане за то, что она делает, за ее слова. Хорошо, если так подумать вообще, если прикинуть, то я с удовольствием поехал бы, ну, хоть сегодня, хоть завтра, естественно, если это будет происходить в этом году, ну, надежды все-таки остаются. Что касается многих моих друзей и знакомых, они с опаской относятся к лишний раз пересекать, ну, вот эту административную или какую границу, которую тут между нами соорудили, потому что многие не знают, есть ли они в каких-то базах, там, кроме миротворца, следует ли им какая ответственность, кто-то там отказывался от гражданства украинского, кто-то еще куда-то ходил, где-то был там замечен. То есть кто-то работает на предприятиях, например, которые ну, способствуют, скажем так, тут жизнедеятельности органов власти, в том числе тех, которые приезжают, тут эти админ ресурсов. То есть, если будет какая-то разъяснительная больше работа информативная, то есть, чтобы люди просто меньше боялись, они будут больше ездить.
И, то есть, вот информационная работа, как вы говорите, но на самом деле из опыта, да, ну что могу сказать, по друзьям, по знакомым, что могу сказать, или по людям, которые действительно выезжают для того, чтобы оформлять какие-то документы, пересечь административную границу, в принципе, это, конечно, тяжело, непросто, но это возможно, да, и на самом деле, вот даже недавно в Фейсбуке видела у одного друга сообщение, что поездили, покатались немного по стране и получили от этого большое удовольствие, да, что все-таки, если есть возможность ну, и желание хоть какое-то маленькое, то действительно выехать, тем более на культурное мероприятие, можно было бы. Алексей, а что интересно, как вы думаете, в современном искусстве для крымчан? Что здесь нужно больше? Музыки, театра, картин каких-то, дискуссий, может быть? Как вам кажется?
Ну, хороший пример. В прошлом году чуть ли не из каждого утюга, в том числе и в Крыму, звучала, ну, группа «Сказка» и ее как бы произведение. Но я считаю, что в первую очередь через музыку взаимопроникновение, скажем так, культур происходит. То есть здесь и уличные музыканты это давно уже поняли, что им больше мелочь кидают аплодисменты, если они исполняют ну, украинские мелодии. То есть это больше и на ностальгии игра, и на том, что с этим связаны у многих лучше там годы жизни, молодости в том числе. А поэтому, ну, понятно, что театральные какие-то труппы из кино, ну, не знаю, кроме «Слуга народа», больше в последнее время особо нечего вспомнить, что именно так вот проникало, в том числе через интернет. Но опять же, тут больше какая-то информационная рекламная работа и больше как бы стараться, не знаю, проектов направленных, в том числе и чтобы воссоединить вот эту пуповину, которая разорвана с материковой частью Украины.
Спасибо вам огромное за то, что включились к нам в эфир. Алексей Ефремов, крымский активист, поделился своим мнением, которое, очевидно, что отображает действительно вот какую-то часть реальности в том числе. Вот, Анна, мы вам даже такие, благодаря этим звоночкам, включениям, даже некоторые лайфхаки дали. Если у вас есть еще там, ну, у нас есть 30 секунд буквально, что можно сказать, да, по поводу информационно, тут, конечно, должна быть целая программа, но вот пришли на эфир радио Крым Реалии, местные радиостанции фактически, которые, в общем-то, по очевидным обстоятельствам находится не в Крыму, а в украинской столице. что, чем завлечете? Может, идеи сейчас какие-то у вас появились во время этого эфира?
Ну, во-первых, я хотела поблагодарить Александра с таким срезом, да, нам это очень важно, на самом деле, услышать фидбэк с той стороны. И мы бы, наверное, хотели просто пригласить всех, кому не все равно, что будет с ним через 5 лет, кто хотел бы строить свой город, свою страну и диалог с другими странами, да, в мирном контексте, мы будем внимательно выслушивать пожелания, да, людей, что действительно для них важно, и пытаться рефлексировать на эту тему. Поэтому точно все возможно. Мы открыты для всех стран, особенно для Крыма. Это часть Украины, мы считаем. Поэтому мы всех очень приглашаем и ждем.
Спасибо огромное за то, что пришли к нам в эфир. Анна Басова, программный директор Гогольфест, фестиваля, который пройдет в этом году, если ничего не поменяется. Ну, во всяком случае, пока информация такая. В 9 украинских городах, в частности, в Херсоне с 12 по 14 июня. Поэтому жители Крыма могут приехать, если есть такое желание, есть такая возможность. Спасибо всем за то, что были в этом эфире, но мы на этом не заканчиваем. Дальше мы будем говорить о том, хотят ли россияне видеть Путина еще долгие годы в таком президентском кресле. Да? Это все обсудим через несколько секунд уже.
Когда любая власть запрещает СМИ, судит журналистов, блокирует информационные сайты.
Принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом «Крым Реалии».
Это значит лишь одно. От вас что-то скрывают.
К сожалению, западные СМИ зачастую дают неправильную точку зрения, дезинформируют.
А мы знаем, что информация и факты – это главное оружие общества против вседозволенности власти. Против вседозволенности власти.
С вами радио «Крым Реалии», Катя Некречева, микрофон, и Сергей Макрушин вернулся.
Да, вернулся.
В эту студию, и мы поговорим дальше, собственно, о том, хотят ли россияне, значит, хотят ли русские войны, а это хотят ли россияне видеть Владимира Путина у власти до 2036 года. И надо сказать, что у нас есть ответ на этот вопрос, это не социология, но опрос наших коллег из русской службы «Радио Свобода». Они подходили к людям на улицах Москвы и спрашивали их об этом. Сразу же представлю нашего гостя на включение по телефону. Это Григорий Фролов, директор по развитию фонда Free Russia Foundation. Free Russia Foundation, простите. Это директор Дома свободной России в Киеве. Есть такой дом, где проходит много разных мероприятий. Григорий, здравствуйте.
Добрый день.
Я предлагаю вам вместе с нами послушать опрос из Москвы, а потом выскажитесь, понравились ли вам ответы.
Ну, вопрос сложный. Если все зависит от ситуации в стране, какая будет. Как Дэн Сяопин в Китае, примерно такая ситуация. Чтобы сохранить как бы страну, возможно, он единственный. Другое дело, сложно представить, что один человек так долго может руководить такой страной. Надо воспитывать других людей, других лидеров.
Вы знаете, я против Путина ничего не имею. Но я имею против его друзей, коррупционеров, миллиардеров. Получается, что я против. Потому что он без друзей быть не может, это же действительно так?
Нет, конечно. Надоел уже.
Ни в коем случае. Да потому что он за свое пребывание больше плохого сделал, чем хорошего народу. Если говорить о том, что 20 миллионов работающих получают меньше прожиточного минимума, а он нет, он хочет и дальше. Для того, чтобы миллиардеры стали триллиардерами, что ли, его окружение и так далее. А народ пусть подыхает.
Я коммунист, первый секретарь, поэтому правильно наши коммунисты сделали, что проголосовали против.
До 36-го года? Да. Так у него же срок полномочий скоро кончается. Неплохой президент, только за, конечно.
Я вообще не хочу видеть его ни дня. А потому что этот человек разваливает страну. Этот человек, по моему мнению, вообще должен сидеть на скамье подсудимых за преступления свои. Я считаю, что он нарушил дух Конституции еще в 12-м году, когда пошел в третий раз. Я считаю, что он должен уйти.
Хотела пожизненно бы его видеть. Я его поклонница. Мне он очень нравится. Да, поддерживаю полностью.
36-го?
Да.
Ну, наверное, все-таки нет.
А что, все хуже так становится. Вон домоеды сидят, вон на Майбухах ездят. А люди вон на шестерках, всех кредитах.
Хочется видеть хорошей жизни. Вот чего хочется. И, наверное, для страны лучше, когда есть сменяемость власти, как сам Владимир Владимирович говорил.
Вот, собственно, такие ответы. Напомню, что это не социология, это опрос на улицах. Журналисты подходили к людям в Москве, журналисты Радио Свобода, русской службы, и спросили, и хотели бы они видеть Владимира Путина у власти до 2036 года. С нами на связи Григорий Фролов. Какие варианты понравились? И вопрос тот же и к вам. Хотите ли вы видеть Путина у власти до 36 года?
Я к 36-му году Путина хочу видеть несколько лет уже как в Гааге где-нибудь, если честно. Я думаю, это будет самым оптимальным местом, где можно провести очень много времени, сидя на одном и том же стуле, если ему это очень нравится. Я это так себе вижу. Но на самом деле, конечно, тот весь процесс, как они организовали весь этот цирк про, собственно, создание царя, про создание ему нескольких сроков, говорит о том, что они прекрасно понимают, что никто этого не хочет в России. Прекрасно понимают, что подобные, если бы подобные решения действительно принимались демократическим путем, никакой бы Путин ни до какого 36-го года президентом бы не остался. Поэтому нужно вот, значит, сначала рассказывать про Бога в Конституции, про запрет однополых браков, а потом уже, значит, вот эта вся катавасия, которая происходила там 3 месяца, пока спортсмены и комсомольцы придумывали, что же такое будет в этой новой конституции, да, я напомню. И потом, значит, между делом в последний день все-таки решить, нет, на самом деле сказать, что мы вот это все делали, чтобы Путина оставить. Это вот как раз очень яркий знак того, что они, конечно, все нервничают по этому поводу и понимают, что, конечно, народу это все не нужно. Другое дело, что я думаю, что через месяц мы увидим, что несмотря на коронавирус, даже если закрыты будут границы, детские сады, школы, у всех будет домашний карантин, все равно это голосование проведется с известным результатом. Я думаю, что сейчас есть вероятность того, что в конце концов они будут, что они скажут людям голосовать за Путина, не знаю, смс-ками, по верификации из колл-центра или еще как-нибудь. И, в общем, этот цирк закончится понятно, каким образом. Государственная Дума там, или любой другой государственный орган торжественно заявит о том, что да-да-да, наш любимый герой остается с нами навсегда. А потом, собственно, вопрос будет к народу, готовы ли люди выходить на улицы против этого, готовы ли люди идти на какие-то жертвы для того, чтобы защитить страну от диктатуры.
Сейчас люди, извините, что перебиваю, сейчас люди выстраиваются, в принципе, в очереди на одиночные пикеты, да, мы видим, в той же Москве это происходит. По вашему мнению, могут ли недовольные люди действительно выйти на акции протеста, а не вот в том формате, в котором выходят сейчас?
Смотрите, я скажу так. Вот сейчас есть очень интересное, происходит в стране перепись героев, скажем так, назовем это так. То есть перепись, во-первых, независимых депутатов, которые публично во время голосований по поправкам в региональных парламентах высказывают свою позицию против Владимира Владимировича. Да, таких людей, как Дарья Беседина в Мосгордуме, в которой практически половина депутатов независимо избранных, благодаря протестам этим летом, проголосовали против, таких как Лев Шлосберг в Псковском парламенте, собственно, в Бурятии, в Якутии, везде находятся по 1-2 человека, которые сейчас публично озвучивают противоположное мнение власти позицию. В Москве сейчас действительно происходят довольно интересные оппозиционные движения, связанные вот с метропикетами и с одиночными пикетами, и с кучей разных небольших, но весомых акций протеста. Я бы сказал так, что это уже акция, которая плавно перешла из, собственно, протестов по Мосгордуме в протесты против, собственно, политических дел по московским протестам лета, и теперь уже, собственно, вот в эту кампанию «Нет», которая плавно образуется по всей стране. Но, как мне сейчас видится, скорее всего, в течение следующих 2 месяцев мы, наверное, больших протестов системных все-таки не увидим, просто потому что, во-первых, очень мало времени, во-вторых, есть вся эта история с коронавирусом, и, в-третьих, очень непонятная эта вся история про, собственно, про Конституцию, да, и про какие-то конституционные поправки. Просто очень сложно до народа донести, что же это такое. Во-первых, потому что все и так, в общем, прекрасно понимают, что Путин с нами навсегда. И не очень понятно, почему нужно именно протестовать против этой странной конституционной реформы. Во-вторых, потому что очень сложно выстроить какой-то нормальный месседж по этому поводу. Поэтому я бы, конечно, сказал, что волна протестов Россию накроет, и я надеюсь, что накроет ближе к думским выборам, то бишь где-то через год. Когда и у оппозиции будет уже какая-то возможность немножко перестроиться и выдать нормальную, позитивную, альтернативную повестку. Когда и, собственно, будет гораздо понятнее, за что же люди выходят на улицы, потому что будет ставка Государственная Дума, которая, очевидно, в этой новой структуре власти имени Владимира Владимировича будет иметь достаточно весомую роль. Поэтому, в том числе, они там сейчас отдельно еще целый большой процесс ведут по созданию новых партий, по ребрендингу «Единой России».
Григорий, спасибо. Вынуждены перебить, потому что заканчивается время эфира. Напомню, что Григорий Фролов, директор Дома Свободной России в Киеве, был с нами на связи, поделился своим мнением. А вы, каждый из вас, может ответить тоже на свой вопрос. Если вы граждане соседней России, хотите ли вы, конечно, заходите. Больше материалов на сайтах «Радио Свобода». В разных странах есть наши службы. Слушайте «Радио Крым Реалии» на 648 АМ. С вами были Катя Некречи, Сергей Макрушин. До встречи.